Седьмая полка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем цикл наших передач «Книжная полка». Сегодня мне хочется представить вам Александра Ивановича Обухова, члена Иркутского регионального отделения писателей Союза писателей России, поэта, прозаика, литературоведа, критика и, наконец, всегда неунывающего человека с типичной внешностью директора школы.
Спасибо за такой комплимент. Здравствуйте, милые, уважаемые радиослушатели. Я искренне рад вот такой встрече с вами через эфир. И благодарен тем, кто организовал эту встречу нам.
Александр Иванович, когда я слышу или произношу фамилию Обухов, у меня, как у любителя сибирской истории, возникает целый ряд ассоциативных образов 17 века. Река Лена, воевода Обухов, казак Черниговский, бегство в опустевшую Даурию. Александр Иванович, как писатель, которому не чужда история Сибири, как ты соотносишь себя со своей фамилией?
Ну, я думаю, во-первых, по-родственно соотношусь со своей фамилией. И, конечно, хотелось бы поправить настоящую фамилию Обухов. Отец был у меня Обухов, братья его, 7 братьев было, все были Обуховы. Я в университет поступил, и мне говорят, а как ваша фамилия? Я говорю, ну вот Обухов, Обухов. Ну, говорю, мне же бы хорошие отметки ставили, так как угодно. И вот с той поры я Обухов стал. Ну, и, безусловно, иногда пиаря себя, тоже хочется показать, что ты вот где-то. Поэтому говорю, ну, вот у меня родственница Надежда Андреевна Обухова. Великолепная, говорю, безусловно, певица, оперная и всемирно известная. Говорят, да надо же. Да, я говорю, а как рассылась с ней? Я говорю, я внучатый племянник Надежды Андреевны. Говорит, ну надо же, какая у тебя родословная. Ну, а если так вот более серьезно сказать, конечно, вся родова у меня, до меня, были крестьяне и были рабочие. У отца было вот 6 братьев, семья из 7 человек состояла, ну, в смысле детей. Были они все необразованные, отец говорил, ну, запрячь коня несложно было. И вот так вот моя родова оттуда идет. Но фамилия, она сейчас достаточно широко распространена.
То есть ты первый вот, получивший образование?
Я первый получивший высшее образование вот в нашей, будем говорить, семье. Но затем уже с моей помощью другие стали получать. Вот так примерно моя фамилия созвучна.
Вернемся тогда ко временам студенческим. Это были годы теперь уже не совсем понятного спора между гуманитариями и технарями. А в Иркутском университете на гуманитарном факультете тогда училась целая плеяда будущих писателей, деятелей нашей культуры. А ты был будущим физиком. Вот что определило этот выбор? Я помню, даже в мое время физик звучал это...
Значимо,
чем факультет благородных девиц.
Надо полагать, да, где наш университет располагался.
Да. То есть, ну, что-то же определило?
Безусловно, я вот уже перед годами, мне достаточно много лет, и уверен, что все-таки будущее направление зачастую определяет учитель. У нас физик был во всем нам примером, физику преподавал блестяще, меловую. Я в 3-м классе учился, у нас сгорела школа, и до самого конца мы не могли оборудовать ни физкабинет, и так далее. До поступления в университет я не видел ни вилки, ни розетки, ни электрического утюга.
Даже так?
Только в 50-м году появилась у нас лампочка, которая сама гасла. Наступало 11:00 вечера, лампочка сама гасла. Более 40 ватт лампочку не разрешалось вкручивать, потому что электростанция была. Ну и вот, безусловно, я только на отлично отвечал на уроках, и учитель говорит, вот кто у меня имеет отличную оценку, в любой вуз сдаст на эту же отметку. И вот так он меня воодушевил, и я это думаю, да кого, давай я шурану в Иркутский университет, там физико-математический факультет. Вот так вот была определена, в принципе, моя будущая профессия, и я искренне рад, что вот этот путь был выбран на определенное время.
Понятно. Студенты 60-х годов, как помню, зачитывались Граниным «Иду на грозу». Так, вот и вот этот спор физиков и гуманитариев, как ты думаешь, он был надуман писателями и журналистами, или действительно какие-то противоречия были? И какие были отношения между будущими физиками и филологами? В перспективе вы все видели себя будущими учителями и преподавателями, или уже тогда задумывались о творчестве, о литературном творчестве, я имею в виду?
Ну вот я лично не задумывался, как, кем я буду работать и где. Ну, старался учиться хорошо, хотя для начала, как обязательное явление для студента, надо завалить хотя бы один экзамен. Я постарался это сделать именно с физикой. Вот. И, безусловно, противоречий, каких-то конфликтов, скажем, недопониманий не было с гуманитариями. Мы жили в одном общежитии. Жили в одном общежитии, у нас была коммуна по столовой организована по принципу коммуны, и мы зачастую проводили на кухне время вместе с филологами. 4 ведра картошки начистить на коммунаров на 200 человек. Вот в этот момент и приходили филологи, острословы, остроумы. И в этот момент, видимо, меня как-то подкупал, вот какая-то там вирус меня запал, видимо, вот от этих товарищей. Они, безусловно, отличались от нас, ну, так я бы сказал, какой-то раскованностью, какой-то вот такой вот нежестким, ну, поведением своим, в отличие от нас, от физиков. Будущая профессия, ну, я знал, что университет дает профессию, скажем, физика мне конкретно, а вторая там меленько подписывается, учитель физики средней школы. Мне отец всегда говорил: сын, да погляди, физик, он идет у вас в школе уроки, как Петр Назарович. Весь прииск уважал Петра Назаровича, физика, больше, чем всех остальных. Ну, а творчество я не задумался в то далекое время. Мысли были, откровенно говоря, где бы чего покушать и сдать экзамены на стипендию. Вот, и такое вот мое мышление было в то далекое.
Понятно, но вот все равно учился, ну, помладше, но все равно учился вместе с Распутиным, Ампиловым,
да,
которые уже изрядно, так скажем, забронзовели от множества работ, книг, статей о них. А вот какими они были в те годы? Выделялись ли чем-нибудь среди сверстников?
Ну, для начала, думаю, сказать надо, что в то время мы не выделялись среди сверстников чем-то. Все были Вали, Сани, Коли, Оли. И поэтому кто-то там, ну, из нас лично я, не мог сказать, что вот Распутин будет величиной, первой величины звездой. С ним мы достаточно хорошо общались. Я думаю, это никаким секретом не является. Когда экзамены сдавали, стипендию получали, мы брали 3 семерки портвейн, и было у нас, считалось, что вот не пригласить Валю, это какой-то, ну, позорняк будет. И мы, как правило, приглашали его всегда в застолье. Я отлично это помню. Он так тихонечко садился, так руки складывал, ну, прям как примерно ученик, вот так вот. И практически все время молчал, но вставлял иногда вот такие очень свои уже, видимо, распутинские фразы. И, ну, что мы говорим, вот это разольем там по 50 где-то грамм, потом еще норовим, вот как мы налим эти 50 грамм, так вот он с ними и досидит весь наш вечер до глубокой ночи. Вот таким он мне запомнился в студенческие годы непосредственно. Мы одними дорогами в университет ходили, но там они шли на свои аудитории, мы шли в свои физические кабинеты. Вот. Но уже дальнейшее, это после университета у меня продолжилась дружба, она началась, будем говорить, в ангарске с Гурулевым крепко складываться, а затем через Гурулева с Валентином Григорьевичем Распутиным на долгие годы до его ухода в иномир. Вот. Я думаю, что они выделялись, конечно, против нас. Ни один из нас, что далекое время, не опубликовал ни одной физической работы в журнале каком-то научном или даже там просто популярном. Безусловно, уже у Распутина они работали, как правило, в газетах, и их очерки появлялись. Вот у Валентина Григорьевича, и также вот первые, будем говорить, очерки у Саши, ну, того времени, у Сани Вампилова. Безусловно, в этом они нас, ну, опережали значительно. Вот так примерно у меня складывались отношения. Ну, любовь у нас процветала. Не было какого-то там презрения, что-то вы там филологи, а мы вот физики. Гремела физика в то далекое время. Уже Курчатов, он был вот на стремени. Что говорить. И другие физики более-менее, что Ранка, скажем, вот там Виноградов был у нас. Это тоже известно. Были засекречены определенное некоторое время. Имена вот тех вот великих, я бы сказал, выдающих физиков, они не произносились. Все было закрыто.
Романтика профессии витала.
Романтика профессии витала. Все, ну, мы общались и каким-то образом в этом плане, в этом направлении. Вот все наложило отпечаток. Наложило.
Ну, а в какие годы ты почувствовал тяготение к литературной работе?
Далекое военное время, я скажу. Значит, света нет, короткие зимние дни, полуголодные, мы, у мамы было 3-4 года, у нас было 4 детей, вот она осталась в таком составе семьи, и она постаралась уложить спать пораньше, видимо, говорит, там вас Бог накормит, и вот в это время она читала наизусть стихи Некрасова, Никитина, Есенина, имела очень приличное образование, 4 класса церковно-приходской школы. И вот эту вот, будем говорить, русскую народную поэзию она, конечно, хорошо знала, и первый вирус был, конечно, заложен мамой. Ну, 4 годика мне было, в какое-то шмытье меня укутают, и вот на центральный прииск привезут в санях, там, как мама учила, встаю по стройке смирно и начинаю читать. «Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел» и так далее. И мне, вот этому 4-летнему ребенку, вот такой вот кулечек давали подарки. Никто его не надламывал, не надрезал и оттуда ничего не вынимал. Это было единственное лакомство у нас на весь год, на всю семью, 5 человек.
А подарок это что?
Вот, конфеты были там, пряники были там, чего, конечно, мы не видели в военное время, не видели этих вкуснятин, так скажем, по-просторечному. И вот и семья лакомилась этим. Где-то, наверное, около килограмма был достаточно большой вот этот подарок новогодний. Ну, а затем, конечно, это вот меня сбили, Распутин и Ким Николаевич Балков, Саша Вопил, мы так шапошно, как говорят, были знакомы, Андрей Григорьевич Румянцев, мы тоже в то далекое время так познакомились. Безусловно, они были, ну, вот как-то, ну, для меня интересно, короче говоря. Ну, а дальше уже это произошел процесс, когда на производство пришел. Работа секрет, нельзя было дома заниматься ей.
То есть, вот об основной-то работе после университета?
Да.
О ней можно рассказывать сейчас?
Я думаю, да, сейчас можно. Первый год я отработал в проблемной лаборатории, в политехе, там я уже дипломную делал, там меня оставили. Все впереди, карьера ученого, там 30 лет, кандидат наук, все. Но жизнь повернулась по-своему. Прииск наш закрылся, школа закрылась, и должен был брат жить в интернате и учиться в 20 километрах. Я прекрасно понимал, какая там учеба. И вот я по этой причине решил, что надо все-таки дать образование, ну, школьное, по крайней мере, брату приличное. Ну, и тут меня знакомый говорит, поехали, Саня, в Ангарс, там на заводе, квартиры дают быстро, зарплаты хорошие и так далее. Я из политеха уволился и поступил на Ангарский электролизно-химический комбинат, тогда почтовый ящик 79. Дорогие слушатели, то, что я там вот ощутил, я почувствовал мощь нашего Советского Союза. Стоят машины, 22 подряд, на каждой машине двигатель 225 киловатт. Туда уходила вся братская ГЭС, у нас своя была ТЭС на 4 миллиона, частично Иркутская ГЭС питала наше предприятие. Второй момент, который меня поразил, я получал в лаборатории 85 рублей, там мне сразу дали 150 рублей, 20% уралосибирских и 70% премии, если я буду работать хорошо. Я старался работать хорошо, и все это я, простите за выражение, говорю, макроносый, стал получать как кандидат наук 250 рублей. У меня первые заработные платы стали 250 рублей. Вот такие вот были секретные. Производство удивительнейшее, интереснейшее, оно меня прямо захватило. Вот на это производство специальное, ну, институт в Москве, в Свердловске, там, в Москве, МИФИ, в Свердловске, тоже в политехе факультеты были. А я вот университет кончил. Первые месяцы мне, безусловно, было трудновато, но в силу крестьянской своей работоспособности, закалки, я довольно быстро осваивал производство, и через год мне вдруг главный технолог говорит, так старшим инженером, через 2 года руководителем группы поставили. Вот те недоумевали ребята. Но я был безотказный в работе, проявлял интерес. Вот такие вот моменты у меня были на производстве.
Я присутствовал на заседании правления нашей организации. Когда ставился вопрос о твоем приеме в Союз писателей. Это сейчас двери распахнуты для людей любого возраста. А вот тогда наши правленцы были в неком недоумении. Зачем членство в организации пенсионеру с хорошей пенсией? Пенсионеру, дескать, и так хорошо.
Зарплаты отличные, я еще ее получал.
А при таких связях и знакомствах, какие были у тебя, в общем-то, можно было вступить в союз писателей и журнальными публикациями, которые были.
И, в принципе, чуть пораньше даже.
Да, и даже книги уже были, да?
Ну, у меня были. Да. Я по моменту поступления, у меня было 4 книжки. Один сборничек рассказов, и вот 4 сборничка.
Ну, 2 тогда было достаточно.
Вполне прилично у меня, да. Вот один сборник назывался «Зимы не будет», и по нему вот меня и принимали.
А чего с таким опозданием пришло решение получить вот свой творческий статус?
Я бы одно закончил, а потом другое. Мне говорят, что ты состоялся как инженер, вот руководитель. На заводе нормальное уважение было ко мне, отношение. Там изобретательство получил себе, раз предложение 100 тысяч дал советскими деньгами производству. Но вот наступил какой-то момент, я все-таки в Ангарске ходил в литобъединение. И там Иннокентий, вот,
новокрещенных
вел вот литобъединение, потом Валерий Алексеев вел его. Ну, Алексеев-то технарь чистой воды, безусловно, они меня вот покорили своим несколько иным, вот таким более широким кругозором. Проходит какое-то время, я встречаюсь с товарищем, сидим мы с ним, и керосиним этот. Он говорит: слушай, Саня, а у тебя вот это, говорит, стихи, вот это, говорит, давай опубликуем в газете «Маяк» нефтехимической компании. Для меня это было как-то неожиданно. Тем не менее, он там печатался, отдает, где-то около 7 моих стихотворений проходит, наверное, полмесяца. Я открываю «Маяк», смотрю, такое, а потом так, ну, это может быть одна фамилия, потом читаю, нет, мои стихи. И вот в этом направлении я стал двигаться. И поддерживало, может, меня то, что на юбилее крупным ученым в нашей промышленности руководители просили меня написать адреса к юбилею и так далее. За это мне не платили никаких денег дополнительных, но ко мне дополнительное уважение. Я думаю, да-ка я вообще в принципе могу этим делом заняться. Оно мне, ну, любимым девушка писал, женщина писал, набивал свою руку. И вот когда наступило мне соответствующее время, 50 лет, не верят, я 444 рубля советскими получал, как академик. Я сказал, не надо мне вот этих денег, не надо мне санаториев, ничего, я пойду заниматься только литературой. И переехал в поселок Мишелевка, там был санаторий Таежный, я прихожу, он тогда главный врач назывался, так и так, говорят, рекомендовался, вот у меня, говорят, публикации, то пятый. Ну, он говорит, а если вы у нас не работаете, то нельзя квартиру вам дать. Хотя вот через 2 месяца у нас дом будет построен, получить. Ну, говорит, кем-то поработаю. Я говорю, что я крестьянский, хоть кем буду работать. И вот с должности высокооплачиваемой, уважаемой, я стал работать оператором на честных сооружениях санатория Таежный.
Физик,
да. Я когда пришел, думал, боже мой, в атомной промышленности было, а там специально приборы били, что бесконтрольно вот эти сбросы делать в реку. Там чего-то хлора на глаз кинут и так далее. И все. Через 2 месяца мне дают квартиру, я прихожу, уже главный врач осознал, что перед ним не просто оператор там или очистных сооружений, ну и вот как, чего планируете. Я когда работал на производстве, были вот эти рубли-копейки, я покупал, приобретал подлинные картины ангарских художников. И также редкие и редчайшие книги. И у меня сложилась вот коллекция книг редчайших. Ну вот подлинная книга, например, у меня есть 1643 года издания «Житие Николая Угодника». Вот. И потом вот тогда житейная литература-то была в те далекие годы, поэтому там и другие, вот Псалтирь, там, скажем, что-то 1497 года, факсимильное производство. И все, проходит 1-2 месяца, я так немножко освоился, экспонаты куда-то надо реализовать, я прихожу, говорю, вот можно музейчик маленький организовать? Он говорит, пожалуйста, я сорендовал однокомнатную квартиру, прошел все эти необходимые формальности по гигиене, так скажем, и все, открыл музей. Проходит 1.5 года, он приходит как-то, говорит, Александр, сейчас смотрю, тесно, картины тут. Может, говорит, вам расширить хотел? Я говорю, хотел. Заходите в санаторий, берите любое помещение, какое вас будет устраивать. И вот таким вот образом я прижился в санатории, а нашим товарищам сказал, что они говорят, да ты сопьешься, то другое. Я говорю, нет, никогда не сопьюсь. Говорит, Мишелевка будет центром культуры. Проходит некоторое время, ну, лет, может быть, 6, приезжают японские ученые по экологии Хопсугол, Байкала, и озеро Тана своему. И вот на этой конференции Валентин Григорьевич с нашей стороны как председательствовал, и вот с их стороны. Но вместо ученых приехала группа Михара Дзюку японских артистов.
и они впервые по Чехову дали вот эти свои спектакли у нас в санатории, а потом в доме актера вот здесь. Я подхожу к товарищам, говорю, ну как, кто спился, кто не спился? Вот, говорю, пожалуйста, я привез вам артистов, которые вначале у нас выступили, а теперь вот у вас вы вторичный город против Мишелевки. Вот таким вот образом я там стал осваиваться. Ну, а вступление в Союз, ну, вот уже я понимал, что могу, ну, как бы претендовать на вступление, но отношение же по-разному складывается. У меня с отдельными товарищами в городе Ангарске, будущими тоже, одна-то была уже, ну, Щедрова была, она уже член своих писателей, с Кудашкина она еще не была членом писателей, мы примерно на одном уровне были. Но вот у меня со Щедровой не сложились отношения в связи с тем, что она пыталась учить ленинизму. Да. Я не понимал, она так встанет, положит на томик Ленина, говорит, Саша, читай Ленина, читай. Ну, неужели она не видела, кто перед ней сидит? И мой друг Сергей Белоусов, так хорош тоже, стихотворец был, но однажды я сказал, кто такой Саша Обухов. И вот на этой почве у нас, видимо... И на 4 года у меня, в 2000 году мне дали рекомендацию Виктор Соколов, Таня Суровцева и Толя Горбунов. Внешние ведущие поэты были. И только через 4 года меня приняли в Союз писателей. Но я не жалею, некоторые всю жизнь живут без союзничества какого-либо. Ну, а дальше, вот, безусловно, духовная связь с Гурлевым особенно, с Валентином Григорьевичем, она, ну, имела свое, так сказать, влияние на меня. Ну, я вот как... Так, Гурлев мне еще тогда, когда я не двигался в эту сторону, было понятие «прилипалы». Вот в среде писателей, говорит, вот тот, кто там как-то какой-то фамилии, там вот то другое, о нем там типа очерк что-то написать, говорит, не очень Саня любит, и, говорит, называют прилипалы. Угу. Вот, говорит, не будет прилипалы. Я говорю, нет, у меня не было.
Это Гурлев так?
Да, ну, вот молодец. Альбер Семенович мне говорит, прилипалы, говорит, это... Я не на производстве не прилипал как-то кому-то, и... Ну и по сей день какой-то я такой, да, несколько.
Ну, самодостаточный.
Ну, а вот именно самородок, как говорит, самородок, потому что отца мать не помнит. И вот поэтому, ну, я так шучу.
Ну, прошло уже много времени, много написано про поэзию. Я слаб в поэзии.
Обойду стороной.
Обойду стороной. Но и проза, и очень много литературоведческих статей, даже я бы не сказал, что это критические статьи, именно статьи такого.
Да, это научные статьи у меня, да.
Порядка. Вот. Ну, это рассказ «Бабушка», который мне, может быть, больше запомнился, чем другие. Не так давно был опубликован в журнале «Сибирь». Осиротевший ученик выбирает отцу жену, а себе мать, и приводит в дом свою учительницу, которая ему понравилась. Значит, вынуждает их пожениться. Вот. Что в этом рассказе из жизни, а что все-таки творческий вымысел?
Ну, и жизнь, я бы сказал, любовь к учителям очень даже. У меня жена, заслуженная учительница, ведет русскую литературу, губернаторскую премию, потом премию, значит, еще выше получила, президентскую. И, безусловно, вот этот мир учителей, ну, и сам я практику в школе проходил, но наиболее вот на меня, конечно, влияние оказало, она у нас работала старшим воспитателем. Удивительный человек, она так вот ребятишек детдомовских настолько вот приближала к себе как-то, они к ней так вот сразу раз и при это. Нина Федоровна Дудина, мне не стыдно называть эту прекрасную фамилию, ее ученики все, она химию, биологию преподавала, все ученики только на отлично сдавали в вузах эти два предмета, где они сдавались. И вот по опросу студентов, так мне она, по крайней мере, говорила, что соросовская какая-то программа была, и вот эти учителя, которые таких поставляли студентов, ну, она заняла классное место, и ей дали и столько денег, соросовской какой-то грант, что купила компьютер. Пусть, говорит, он там какой-то буржуй где-то, но вот у меня, говорит, Саня, компьютер стоит. И вот это ее не просто увлечение, а удивительно ее, в принципе, склад, как вот женщины. И вот, ну, подолгу она воспитатель старшая, вообще человек свободный. Вот эти беседы проводились. А вот, так сказать, вот это вот непосредственно, как ребенок влюбился, ну, в нее нельзя было просто не влюбиться. И я у нее был неоднократно в школе, вот именно с этими моментами бытия. И думаю, что вот это может быть. Ну, и там мне рассказ начинается, что вот я ее давно-давно люблю уже, и покорен ее обаянием и так далее. И вот она мне рассказывает такой случай. Безусловно, там есть и художественные правды, художественный вымысел назовем. Ну, мне понравились, конечно, отзывы. Я никогда не ожидал. Это мой первый рассказ опубликованный там, ну, в серьезном журнале «Сибирь». Да, это у меня публиковались «Ягодки-цветочки» в Александровском централе в Усолье. Ну, сейчас готовлю сборник рассказов. Там у меня роман войдет, войдут рассказы, и войдет очерк о том, как создавал я мемориальный текст в связи с 350-летием города Иркутска. Текст запечатлен на камне, который стоит на перекрестке Карла Маркса и Франка Каменецкого. Вот текст это мой там находится.
Фундаменталист.
Да. Вот так вот я, да, я говорю, а что в Иркутске, вот только державинский текст на могиле Шелихова, да, поэтический, говорю, а второй, это мой. Какие там бумаги, где книги выпущены, это, говорю, вечный текст, как Державин написал. Здесь лежит Суворов. Никто не забыт, ничто не забыто. Я говорю, это вот того же уровня у меня. Ну, хочется же показать, что я то что-то написал. Вот. Что-то тоже написал. Да, вечное написал, да.
Я вот с интересом читаю также твои статьи, слушаю выступления о творчестве и жизни поэтов Рубцова и Есенина. Ну, как понимаю, Рубцов – это твоя первая любовь.
Конек мой, конечно, конек, как да. говорят. Нет, он как бы вторичный все-таки.
Вторичный.
Первичное покорение, вот это именно, ну, крестьянское, скажем, вот этой патриархальной Русью, конечно, это был Есенин.
Если Рубцове... Наверное, ты один у нас, да, пишешь?
Да, да.
Писать, то о Есенине. Ну, вот, даже не так давно выходили такие хорошие, крепкие статьи. И Комлева, Байбородина.
Было такие публикации в Сибири.
И еще кто-то писал. Вот, каждый из вас находит что-то свое и новое, что вот так вот вы пишете.
Ну, да. Разнопланово.
Или у каждого свое прочтение. Ну, да, кто-то пишет больше уклон в биографию, кто-то там, значит...
Ну, да, цитирую стихотворение побольше. Да, вот «Воспел Русь», значит, там не очень средней полосы взрачную березку.
Вот это уже другое. А да. Так-то там у Комлева там, биографический казус, то, что недоговорено про него положено.
Да. Ну, и последний, вот... Да,
у Байбородина...
От Куняева его работа, он говорит, ну, не все документы дали ему. Поэтому я-то больше интересовался именно творчеством, и как физик... Я понимал, что вот на стыке наук должны происходить такие своеобразные ответы, интересные, будем говорить так, статьи. И мне попалась статья Шилова и Шкатова, в которой были указаны вот замеры энергетики и букв русской азбуки. Я как физик стал это дело дальше разрабатывать. Так, и пришел к тому, что программы мне были созданы на компьютерную, естественно. Что если просчитать буквы, программа их сортирует отдельно, буква А, Б и так далее, и можно взвесить энергетику букв.
Даже так.
И вот этот процесс, но я к нему шел 30 лет, потому что Рубцов впервые у меня появился в 1978 году. Я под Ленинградом отдыхал, родственник говорит, вот перейдешь улицу, там стихотворение Рубцова, подорожники, сборник. Рубцов, говорит, будет выдающимся поэтом 20 века, в 78 году сказал. А я уже стихи публиковал, думаю, почему Рубцов выдающийся, а не Обухов? Вот так нахально себе сказал. И вот с того времени я стал, вот как-то стихийно, литература ко мне стала подгребаться там, вот, ну, естественно, сборники вот Рубцова. И наступил такой момент, что я вдруг решил, что я могу Рубцове написать. И первые свои, будем говорить, вот как бы стихи, связанные с деревенской темой, и статьи были опубликованы в «Альманахе «Звезда полей» Московского Рубцовского центра», который носит сейчас имя Рубцова. Вот так к нему. И, конечно, может там чего-то говорить, но посмотрите, до конца, до Тихого креста, пусть душа останется чиста. Перед этой желтой захолустной стороной березовой моей, перед жнивой пасмурной грустной в неосенних горестных дождей, перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом я клянусь, душа моя чиста, пусть она останется чиста до конца, до смертного креста. Разве может не затронуть такое стихотворение? И журавли известнейшие.
Я бы не сказал, что я могу позавидовать человеку, который говорит, душа моя чиста, но я бы так не сказал о своей душе.
Не выразился бы,
не
да?
Не выразился.
Ну, да. Вот кто хорошо знал Рубцова, говорит, он, ну, общительно был товарищ и так далее, но, говорит, были у него уголки души, неприкосновенные, вот они хранили его, вот ну, эту поэзию, ну, создавали ему.
У каждого
ее.
Есть уголки. Ну, вот журавли. Ну, я как же деревенский житель.
Ну да.
Я их вижу весной и осенью, журавли. Для меня это естественно. Вот. Ну, некоторая такая, как вот весна пришла.
Ну
вот,
да,
вот
с зима, временем года да, как-то да. связывает. Ну,
я понимаю горожан, которые одной ногой еще остались там в деревне.
Ну да.
Их ностальгию. Вот понимаю, как это на них действует, когда они этого не видят, просто вспоминают.
Станислав Куняев, который принимал Рубцова в литературный институт, но я статьи читаю, работы, он пишет, трудно помыслить вообще всю русскую поэзию без стихотворения Рубцова «Журавли», потому что настолько... Ну и вот я этой энергетикой физической-то взвесил его, мощь, вот и «Журавлей», скажем, конкретно.
Вот я к этому и веду. Да. То есть, когда с дозиметром...
Да-да-да, это привычное дело. Привычное дело. Да, сколько там Кюри, сколько получше рентгена это облучение. Безусловно, ну, надо откровенно быть, что гуманитарии не воспринимают это, их коробит. Как это энергетику, Бог вы замерить? А я говорю, а как вы замеряете температуру? Ну, градусник поставить. Ставил туда, я говорю, градус это что так? Когда начну рассказывать, говорит, как интересно, как удивительно. Вот, а почему, говорит, в школе об этом не рассказывает? И, ну что говорить, я опубликовал вот эти свои материалы в статьях «Три века русской литературы». «Три века русской литературы», у меня там около 6 статей опубликовано, посвящен творчеству Пушкина, вот, Рубцова, Есенина, ну и творца Евтушенко у меня там, так сказать, задевается тоже. Ну и книгу выпустил, собственно говоря, вот «Слово о букве», она передо мной лежит, она, по сути дела, посвящена творчеству Рубцова, хотя прелюдия ей там идет на 200 страниц о развитии, будем говорить, ну, буквенных письменностей. И вот все буквенные письменности двигались от прямолинейно-треугольных форм к округлым формам. И вот Рубцов стоит на апофеозе развития вот этой формы, будем говорить, букв. Потому что у него, как ни у кого, вот стихи наполнены буквой «О». «Осень летит по дорогам, осень и стужа, и стон, каркает около стога стая озябших ворон». Вот такой вот у него рисунок, будем говорить. «Солнышко осоковое брызжет серебром». Вот они тут все буквы в этих словах округлые. «Солнышко осоковое» вообще все буквы округлые. Вот так и катится само-то стихотворение, так вот в душу прямо как бы вкатывается. Ну и вот отзыв Куняева, я его не могу коррупировать, он дал отзыв прекрасный. Я с удовольствием прочитал книгу «Слово о букве». Меня поразили глубокое проникновение в творчество Тютчева, Рубцова и Кожинова. Кожинов – это был известнейший литературовед. Это, кстати, одна из ведущих. Вот такой светил, одним словом, был.
Редкий умница.
Да. И сослуживец Фокин Геннадий Николаевич жил в городе Находка. И вот он мне оттуда, ну, так связь мне установили, прислал отзыв. Он служил все годы с Рубцовым. И говорит, что вот в русской и сельской литературе подобной книги не было. Это тоже мне елей на душу был, потому что я все-таки, ну, по образованию-то не литератор, не гуманитарий. Вот так вот у меня Есенин, Рубцов.
Понятно. Ну, вот жизни. Вопрос на засыпку от гуманитария. Ну, да. А вот в обратную сторону учить можно? То есть от физики сделать поэта именно с дозиметра, начиная с дозиметра, а не с вдохновения.
Я закончил книгу «Слово о букве» о том, что, несмотря вот, ну, достаточно такое вот исследование, для меня слово остается тайной, потому что слово было у Бога, и слово был Бог. Mm-hmm. И мне кажется, что это отдельный момент у меня вот просто как-то вот такое вот по наитию ушло, вот вдруг раз и попадает та книга, которая потом вот у меня тут лежит. Ну, вот когда говорят, вот физик, там, друг гуманитарий, Бородин, профессор химии был, написал же «Князя Игоря», великолепный опера, ну, не дописал ее немножечко, «Римский Корсаков», прекрасный морской офицер. Ну, уж мы не говорим о таких величинах, как Ломоносов. во всех областях, и физик, и химик, и великолепные оды писал, да, как мне кажется, не гуманитарий, даже они опубликованы, вот, и в истории много таких примеров, когда вот эти вот, будем говорить, науки, и, в принципе, даже, я бы сказал, два вида там или три вида культур вдруг соединяются воедино в книге где-то, в опере, скажем, ну, еще где мы, ну, в полотнах великих художников. Тоже ведь у Рерихов не отнимешь, что они были-то не просто художники еще, это же были люди всесторонне развитыми.
Ну, может, даже чрезмерно.
У Николая Рериха, вот у меня есть книга, называется «Стихи Николая Рериха», я, правда, в них мало чего понимаю, но мне жена растолковала все-таки, что у тебя немного тут маслица в голове не хватает, вот образования-то нету. Но я никогда не чуждаюсь, когда мне в голову вливает новый вид знаний, это очень даже хорошо.
Ну,
очень
пока не рерихнешься, это ничего.
Да. Поэтому вот не редкость, когда люди разных профессий во едином каком-то сталкиваются, в творческом процессе. Вот по Есенину, все-таки я крестьянин, 17 лет жил в деревне, сам я в университете на первом курсе в колхозе работали. Группа студентов 4-го курса была, и мы были первокурсники. Там парней достаточно было у нас на физмате, тем более в группе. Я единственный запрягал коня.
Никто не умел?
Никто не умел.
В то время?
В то время. Ну, а в то время, вообще-то, это 56-й год, ну, аграрная была Россия у нас, довольно аграрная была. Еще деревни, как сейчас, не были сметены с лица земли нашей, российской, по крайней мере. И самое главное, вот, когда человек в натуральном, ну, вот, образ какой-то воспринимает в натуральном виде, и они коня воспринимают в натуральном виде, и хомут, который на нем вот висит, они его в натуральном виде, и они вот пытаются хомут одеть на коня так, как он на нем одет. Его надо, наоборот, перевернуть. Его надо перевернуть.
Развязать сначала.
Его повернуть, наоборот, как бы вот низом вверх, ему на шею через голову напихнуть, и потом снова повернуть. Так оно уже потом будет в упряже. Но потом там процесс тоже сложный есть. Там надо и супонь затянуть, надо и через седельник. А главное, конечно, многие брезгуют, когда коню хвост поднимаешь, туда заводишь эту упряжь. Он говорит, как ты коня не боишься, он тебя легнет. Я говорю, конь очень умное животное. Когда к нему с лаской подходишь, вот тебе, делаешь ему манипуляции, к которым он уже привык, он никогда тебе не будет. Вот такие события были с деревенской. И, безусловно, вот эта романтика. Ой. Но я не знал городской жизни совершенно. Я говорил тем языком, которым Распутин написал свои произведения, Белов написал. И я этим языком говорил. И собирались вот эти студенты, говорит, Саня, поговори с нами.
Даже так?
Поговори с нами. Я говорил, как умел. Из меня вот это выбили. И все-таки, видимо, я вернулся к этому, к своим родовым, так сам, к корням. Все, я сорочим языком стал говорить, физическим языком, суконным, казем, но там иначе нельзя просто, там не это, мыслью по древу, ни в физике, химии не поплывешь. Вот, и я так вот скукожился, как туесок стал, и мне говорят, а что ты такой всегда вот такой? Я говорю, тебя бы 28 лет на производстве держали, да еще большим маленьким руководителем. Не напейся, не выругайся, не закури там, не плюнь. Поэтому, говорю, я такой вот, да, говорю, ну что делать? Такая, говорю, у меня жизнь сложилась, так меня пестовали, говорю, женщины пестовали. Говорили, Саня, что-то они видели во мне, видим, положительно. Говорит, ну что ты вот... Так, поэтому я всегда...
Можно поподробнее?
Всегда. Всегда. Научу. А что женщины? Я 18 лет, таинств нет, 18 лет в санатории был. Там я вот эту вот именно сторону нежнейшую, общительную, лирическую и прочую, я ее там постигал, потому что первый раз я когда приехал...
Деревенский парень,
не обстроганный там, чего как говорить, понятия не имел, вот. Но потихонечку я уже где-то на 10-й заезд, я уже читал стихи. В отличие от теперешнего, когда 3 человека собираешь... Наш ведомственный санаторий был в Ессентуках 50 лет октября. Великолепный танцевальный зал, библиотека, удивительно. Ее полностью забили и торчмя стояли. И торчмя стояли, хотя у меня там это так, ну, будем говорить, не очень поэзии-то было много, но нарифмовано было хорошо. И, конечно, это меня поддерживало вот к тому, что надо писать любимым девушкам вот на турбазе, чем у турбазе.
То есть ты писал стихи для девушек и читал их, да?
Естественно, первые стихи, они
в были в восторге и восхищении.
Да, конечно.
С этого начиналась творческая деятельность, литературная.
Да, ну, начиналось творчество.
Теперь понятнее.
Безусловно. Ну, а что говорить, ведь толчок дает все-таки женщина.
Ну, да.
Вот это вот к творчеству какому-то, она все на тебя возбуждает как-то, вот и вдруг, а тем более, что ты еще и в ее адрес, и тебе так и скажут ласково. Не, я не жалею, что вот 28 лет в атомной промышленности отработал, и вот 17 лет в деревне прожил вначале, и сегодня я живу в Мишелевке, живу я на земле. Первый год, когда перестроечный был год, я сам 8 соток дал санаторию, я так копаю землю, говорю, а в день сотку скопаю, недели я посажу картошку и бобы посажу. А, ну, уже так меня знали в деревне, и потом рассказали, едет товарищ, который имел трактор колесный, и второй с ним товарищ, который в санатории работал, говорит, а что, при очках и копает землю.
И при галстуке.
Галстука не было в тот момент. Говорит, а что он копает? Ну, говорит, зарплаты нету, он говорит, это вот, мол, за неделю накопаю. И тот же тихо говорит, а мне вопрос, говорит, он стихи пишет, но для деревни поэт. У меня в то время уже были публикации, вот «Цветы России», в частности, ну и в газетах были. Тот говорит, как поэт? Ну, стихи пишет. Да я же, говорит, ему спашу. Меня это ставит в известность, ну, который меня знал, говорит, вот когда там чего я передам? Я говорю, ну, давай через день-два приходи. Я утром пришел, там, вставай пораньше, кто раньше встает, там Бог дает. Прихожу там, как договорились, вот трактор подходит, вот у него плуг, вот он загоняет на мою эту 8 соток, и он меня спахал. Вот, он живет в Бельске, недалеко этот поселок, где наши, как я говорил, отдыхали декабристы. Громницкий, ну, Колесников менее известный, и Анненков, Иван Анненков. У меня книги есть на эту тему достаточно полноценные. Вот, и я экскурсии водил непосредственно в Бельске, вот рассказывал. Вот такое отношение ко мне в деревне сложилось, я считаю, что это правильно. Это правильно. В деревне пока еще чтут людей вот такого, будем говорить, рода занятий. Вот. В школе 2 года я вел мировую художественную культуру. Пригласили меня, ну, факультативно тоже, ну, вот такой, как бы, такой культуры музыкальной не было у ребят. Я 10-11 классы вел, у меня магнитофон японский был, и записи были классики. Когда я поставил Элизи, Бетховена, то ребята просто так вот на парту упали. Ну, я продолжал свои такие вот занятия. Проходит на занятии 5, и вдруг парень говорит, Александр Иванович, поставьте Элизи. Я ее 2 раза перед этим играл. Думаю, вот где-то эта музыкальная такая красота запала, и все остальные, да, говорит, дайте послушаем. И с князем Игорем «Улетай на крыльях» песни эти вот Полоняна как раз тоже включал. И, безусловно, стихи Есенина, вот, они и проклевывались. Но потом по обстоятельствам жизни я из школы ушел, больше в санатории стал работать просто. Ну, год от года все труднее дается творческая работа. Я бы так сказал, дорабатываю то, что у меня где-то в черновиках было, скажем, и в каких-то таких уже, ну, в чистовом виде. И думаю, что книгу все-таки я вот издам еще прозы. Mm-hmm. Издам книгу прозы, да. Проблема, как всегда, говорит, ну, деньги 150 тысяч, мне сказали, я позвонил уже, говорю, такой-то объем, то-то, то-то. Ну, говорит, найдешь. Я говорю, а кто потерял, скажите мне, кто потерял эти деньги-то? Обратился на свое родное предприятие, уже за год вперед вот эти возможные деньги дать там, ну, ветеранам труда, где-то, может, еще на какие-то моменты уже расписаны, говорит, поздно вы обратились. Но я думаю, что мне дадут. Дадут. Вот эти книги, что у меня со спонсорской помощью вышло, вот слово о букве. Все предыдущие, кстати говоря. Мне эти деньги благословил директор предприятия в Ангарске, который был у меня дипломником в свое время на производстве. У меня было 4 дипломника. Вот 4 дипломных работы, и в этом направлении, вот, ну, по моему творчеству, дипломная работа была написана в педуниверситете под руководством Ольги Юрьевны Юрьевой, доктора наук. Третий курс Елена Стригалева по моему творчеству написала курсовую работу, на которую она отлично защитила. Ну, вот так как-то тихонечко я где-то приспособлен к литературе, навредил немного. Просто трудно навредить, когда вот Слободчаков работает с романами Пахабовой, там по имени Пенда, Валентин Григорьевич, Румянцев, ну, просто трудно навредить такой литературе. А там еще были Бунин, Чехов, народ-то все-таки понимает, кто есть кто. Вот. Но без живого слова вот нашего писательского, скажем, поэтического, конечно, ездим мы много по деревням, по поселкам, по городам, и, безусловно, учителя говорят, что, ну, неповторимы эти встречи. Дети вдруг начинают, ну, много-мало читать. много-мало начинает читать. Говорит, ну вот нам же говорили там вот о том, о другом. И живое слово, безусловно, оно играет свою роль. Но у меня тем более вот научные статьи, я прямо эксперименты на учениках провожу. Вот эти слова с отрицательными буквами. 11 класс, мальчик красивый.
Говорю, с энергией. С энергией отрицательной.
Да. И я говорю, ребята, вот давайте я вам пример приведу, как действует вот эта энергетика отрицательных слов. Говорю, вы не против, на вас опыт провести? Паренька выбрал такого приличного. Он, ну, говорит, да, встает. Да вот как Олег Слободчаков. Встает, я говорю, ну, я немножко подальше отойду от вас, молодой человек, потому что может что-то произойти. И вот так трогаю, говорю, ты фуфло, фраер, флюгер. Надо было видеть, как он вдруг резко ко мне поворачивается, а я уже и отошел до этого, я так резко, я шустро так, я еще более резко раз и отошел. Ну и ребята все видели. Вам, говорю, ребята нравятся, а вот, говорю, девочка идет, говорят, фифа, фофан, фраер. И вот эти вот слова, говорю, они же финка, фингалт. Вот они все эти слова. Была жена все время картофель, картофель. И Белов стал писать, Распутин, картошка. Русский народ вытеснил. Вспомните, фуфайка была. Два... Ну, а теперь как это? Телогрейка. Вот русский народ, он... У меня так и статья есть, русское народное сито. Народ очень чудотворец. Чудотворец он. Вот эти слова, его, они их и осваивают, ударение меняют и так далее. И я бы сказал здесь вот из другой области. Глинка сказал, что музыку сочиняет народ. А мы только ее разжируем. Гениальный Глинка отдает вот это должное народу. И все остальные имена, которые тут звучали, они отдают. Перед народом преклоняться просто надо. Народ фильтрует и понимает, когда какие слова.
В заключение нашей беседы хочу сказать, что Александр Иванович Обухов, а повторюсь, уже человек самодостаточный, порядочный, никогда не участвовал в писательских интрижках, не просил премий, как ты уже сказал, да, не просил наград. Но, как хороший солдат, всегда отзывался на просьбы о выступлениях, командировках. Тут отказа,
ну, как правило, стараюсь удовлетворить, безусловно. Да. Ну, наград касается, у меня есть знак изобретателя СССР.
И очень хорошо перед детьми выступаешь, дети тебя слушают.
Ну, я умею. Но у меня два сборочка стихов для ребятишек изданы. Да. Поэтому я люблю детскую аудиторию вообще. Там непосредственно же, вот это они прямо вот так вот тебя глядят. Да. Я говорю, я родился, 4-5 класс примерно там. Я говорю, ну, где-то там по ходу. Я говорю, родился до Великой Отечественной войны. И дальше продолжает там, а дед что-то говорит. И так паузу сделал, так вот рука нетерпелива. Мальчик, наверное, класс 4-й. Александр Иванович, а можно вопрос? Я говорю, а вы до Великой Отечественной войны какого? 1812 года родились? Вот, ну, хорошо, в 4-м классе мальчик знает, что была война 812 года. Вот так нас воспринимают.
Или так возраст воспринимают.
Ну, всего доброго вам, уважаемые. Уважаемые радиослушатели, я думаю, что наши встречи еще впереди могут состояться, когда мне исполнится 90, 100 лет или 120 даже, как я надеюсь, прожить. И вам того же я искренне от души, от сердца всем желаю. До свидания.
Всего доброго, до свидания. Передачу вел иркутский писатель Олег Слободчаков.
Вы слушали передачу «Книжная полка».